канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов уже в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите канал «Ищем выход». Этот канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это программа «Особое мнение». Я также приветствую нашего сегодняшнего гостя, правозащитника Игоря Кочеткова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, в самом начале я не могу не выразить соболезнования не только близким родственникам Алексея Навального, но также и всем тем, кто уважал, следил за Алексеем Навальным, за его деятельностью и был его сторонником, или до сих пор остается. Потому что, конечно, это как гром среди ясного неба, во всяком случае, это мое восприятие того, что произошло. Поэтому, конечно, я видел очень много людей, которые плакали, в том числе в моем окружении. А я так понимаю, что это означает реальное отношение к Алексею, да?
Я думаю, что это означает действительно, ну, во-первых, реальное отношение к Алексею многих людей. Это означает шок, который пережили в том числе не только сторонники Алексея Навального, но и, в принципе, люди, которые вынуждены были либо покинуть страну из-за своих политических взглядов, либо они вынуждены скрывать сегодня свои взгляды в России, потому что для многих из них Навальный был то, что называется, единственной надеждой. И вот эта надежда рухнула для многих из них, повторяю. Я думаю, что это тема, о которой нам еще многое предстоит сказать, много предстоит подумать о том, что в том числе о том, что нельзя жить только надеждой. Потому что надежда может быть неверным товарищем, и нельзя допускать того, что, как сказал Григорий Юдин очень хорошо, что когда надежда погибает, остается отчаяние. Я с ним не совсем согласен. Да? Отчаяние после надежды остается только после того, как только если кроме надежды ничего и не было. Если кроме надежды были еще и ценности, как у Алексея, то после нее остается упертость, да, и настойчивость продолжать то, что начато, то, во что мы верим, потому что так правильно.
Ну вот, Игорь, ведь действительно именно про это и говорил Алексей Навальный, когда ему задали тот самый вопрос в самом фильме. Уже понятно, что эта фраза завязала, наверное, у многих в зубах, что как раз нужно не отчаиваться. Он же про это говорил.
Да, да. И я думаю, что... Простите. Я думаю, что у Алексея, к сожалению, в последние годы было очень мало возможностей для политического влияния, для политического сопротивления. Но он показал пример именно сопротивления морального, когда действительно продолжал, несмотря ни на что, продолжал говорить то, во что он верил. И я, естественно, как и многие, наверное, в эти дни пересматривал Инстаграм Навального, и самая, может быть, впечатляющая вещь, которая меня там зацепила, это его старый пост о создании профсоюза в тюрьме, в колонии, да? Профсоюза из одного человека. Этому профсоюзу даже удалось добиться того, чтобы швейных мастерских, например, поменяли табуретки на стулья со спинками, как это положено там было по каким-то инструкциям. То есть это пример того, что, находясь в том месте, в котором ты находишься, в котором находился Алексей, можно что-то делать, можно продолжать свою борьбу, даже если эта борьба ограничивается пределами тюрьмы. Но, к счастью, далеко не все из нас в тюрьме. И поэтому говорить сегодня, что вот надежда умерла и вообще больше ничего нельзя сделать, мне кажется, это было бы некоторым оскорблением памяти в данном случае. Мы с вами на свободе, и у нас много возможностей для того, чтобы продолжать действовать.
Да, я, кстати, сейчас упомяну интервью адвоката Ивана Павлова, которое незадолго до нашего эфира было в эфире «Живого гвоздя». Вот он ровно про это тоже говорил. Поэтому зрителя также адресую к этому интервью. Из последних новостей, которые пришли перед этим эфиром, ну, во-первых, это то, что мать Алексея Навального не пускает в морг Салехарда, адвоката буквально вытолкали из здания и не отвечает на вопрос, там ли тело. При этом в Следственном комитете, вот я цитирую Киру Ярмыш, матери Навального сказали, что проверка продлена. Игорь, ну вот это не он ли самый дымящийся, да, пистолет в руках убийцы? Зачем они все это делают?
Ну, я мог бы сейчас просто сказать «да», и, значит, и больше ничего.
И мы могли бы закрыть это интервью, да.
Да, да, и мы могли бы завершить. Действительно, тут ведь, когда мы говорим об убийстве, да, надо понимать, что мы и правда не знаем, как именно погиб Алексей. Да? Ну, объективно не знаем. Но надо понять, это убийство в любом случае. Потому что кто бы ни оказался в руках государства в тюрьме, да, это человек, который оказался в полном распоряжении государства. Вот вся, и не только там здоровье, да, и судьба, жизнь человека находится в полном распоряжении властей. Они там могут сделать с человеком все, что угодно. А это значит, что если человек погибает в тюрьме, как в данном случае Алексей, то априори государство – убийца. Да, оно виновато. До тех пор, пока не будет доказано обратное. Вот презумпция невиновности в данном случае не работает. Презумпция невиновности относится к простым гражданам. Да, к государству, как к институции, да, к тюремной системе. У тюремной системы никакой презумпции невиновности нет. И то, что происходит сейчас, еще раз нас, к сожалению, убеждает, что да, то есть вы и убили, потому что... Они уже пытались его убить, и они, мягко говоря, не очень заботились о его здоровье во время заключения, 27 раз отправив Алексея в ШИЗО. И поэтому априори мы вправе предполагать, что да, они убийцы, и то, что они делают сейчас, это лишь подтверждает. Абсолютно закрытый характер проведения расследования, отказ давать какую-то информацию родственникам и адвокатам подтверждает, что, вероятно, им есть что скрывать.
Ну да, это как Порфирий Петрович у Достоевского в «Преступлении и наказании». Вы-то, собственно, и убились.
Да.
Когда вы сказали как раз про разницу, точнее упоминали эти слова, убийство, гибель, смерть, мы проводили у себя, кстати, опрос в YouTube-канале, 86% из 7 500 говорят, что это убийство. Это уже что-то, да? Собственно. Но, то есть, вот следующий вопрос мне подсказывает его как раз Алла, которая смотрит сейчас трансляцию, и говорит, что до выборов тело не отдадут точно. И, грубо говоря, даже похоронить, судя по всему, не позволят, потому что чего, боятся?
Ну, я бы не связывал вообще все на свете, все происходящее сейчас, в том числе и в деле Навального, с выборами, да, потому что не надо строить иллюзии. Да, вот еще один урок, наверное, для меня, во всяком случае, один из главных, наверное, уроков происходящего – это то, что нужно смелее отказываться от своих иллюзий. Да, понимаете, дело в том, что выборы – это такое государственное мероприятие, которое закончится так, как они захотят. Да, и нет никаких обстоятельств, ни живой Навальный, ни мертвый Навальный, ни очереди за надежду, ничто, да, не повлияет на исход этих выборов. Потому что, ну, потому что это можно долго здесь рассказывать, почему. Вот, у меня там, на моем YouTube-канале, кстати, есть целый стрим на эту тему. И поэтому не буду здесь повторяться, кто хочет, может посмотреть. Так вот, дело-то не в выборах, дело в том, что... они не считают нужным что-либо делать. Они не считают нужным что-либо объяснять на сегодняшний день. Да? Почему Путин получит свои 80% на выборах? Потому что могут. Да? Могут нарисовать все, что угодно. Почему они ничего не объясняют адвокатам, родственникам. Почему они ведут себя так по-скотски? Потому что могут. Вот и все. И не надо искать ни другие, не надо искать никаких других причин. Не надо, опять-таки, обманывать себя, что они чего-то там и кого-то боятся. Они не боятся. Они именно потому его и убили, что были уверены в своей безнаказанности. И вот в этом сегодня проблема, а не в том, что они чего-то боятся.
Но смотрите, мы вот когда говорим об этой ситуации, о убийстве Алексея Навального, я много слышал комментариев по поводу того, что Россия в этот раз перешла очередную грань. Но такое ощущение, что она с 99-го года эту грань все время переходит все дальше, дальше, дальше и дальше. Вы что думаете по этому поводу? По-моему, мы уже давно там, и никакой грани уже не переходим, просто идем дальше, катимся.
Нет, ну каких-то граней действительно, ну, хочется сказать совершенно пошлую фразу о том, что никаких граней уже действительно не осталось. Понимаете, но мы говорим о каких гранях, мы говорим о каких границах, мы говорим о каких правилах, мы говорим о правилах там, демократического правового государства. Ну, как бы, ну, у меня для вас неприятная новость. Да, этих правил в России уже действительно давно нет. Мы живем, я имею в виду россияне, живем в условиях посттоталитарного режима, если быть точным, да, режима, который очень похож и становится все более похожим на такой поздний Советский Союз. И все, что происходит, оно, в общем, в этом смысле совершенно объяснимо и даже подчиняется каким-то вот таким своеобразным посттоталитарным правилам. Поэтому, еще раз, они это сделали, потому что могли. Я полагаю, что для них убийство Навального – это так же, как и война в Украине, да, есть нечто общее между двумя этими событиями. Это способ скрыть от общества ту грызню, ту борьбу, которая идет внутри вот этого вот правящего клана. Потому что мы много говорим про трансфер власти, и, судя по всему, вот этот трансфер власти, он идет совсем не мирными способами. Да? Мы периодически там видим новости про внезапно выпадающих из окон топ-менеджеров госкорпораций. Мы видели с вами мятеж Пригожина. И вот для того, чтобы вся эта конструкция не развалилась, а она идет к тому, то есть надо понимать, да? Им нужна кровь. Им нужно, во-первых, связывать этой кровью друг друга, во-вторых, им нужно запугивать общество, чтобы оно как можно больше боялось, чтобы оно не замечало вот тех признаков развала, которые становятся все более очевидными. Поэтому здесь ситуация такая, понимаете, амбивалентная, что называется. Да? То, что они делают то, что хотят, отнюдь не свидетельствует об их силе. Скорее, это вот такое ужасное проявление слабости. Да? Насилие, грубое насилие, насилие без каких-либо ограничений, без каких-либо правил – это всегда проявление слабости. Значит, не могут убедить, не могут уговорить, не могут управлять. Тогда остается только пытаться заставить. Но насилие, оно разрушает прежде всего тех, кто его применяет. Если мы говорим о власти, если мы говорим о какой-то системе управления. Поэтому,
поясните, как это?
Что именно?
Как оно разрушает или ослабляет тех, кто его применяет?
Ну, потому что, понимаете, существует, так скажем, существует такое понятие, как круг насилия. Да? Оно возвращается, и оно озлобляет в любом случае. Оно не помогает... оно не помогает установить доверие между управляемыми и управляющими. И поэтому как бы со временем, как наркотик, знаете, со временем нужно применять все больше и больше насилия, а больше и больше насилия требует больше и больше ресурсов. Да? У нас на сегодняшний день, как не у нас, слава богу, у них, да? На сегодняшний день в МВД некомплект 50%, люди уходят оттуда. И Война требует все больше и больших ресурсов. Поэтому они втягивают себя вот в эту воронку, во-первых, какого-то абсолютно морального разложения. И ну, оно же внутри существует. Люди не могут не понимать, что они делают. Да, и не могут не испытывать последствия этого. И это втягивает их в воронку ресурсного разрушения. Вот чистое насилие разрушает. Ничем не ограничен. Я пояснил?
Да, спасибо. Я обращаюсь к нашим зрителям, которые сейчас смотрят эту трансляцию. Ставьте лайки, и если вы смотрите ее в записи, пишите комментарии. И еще одна просьба. У YouTube изменились правила, и поэтому, если есть у вас возможность перезайти еще раз через какое-то время, секунд на 15, и посмотрите, и это будет очень полезно для продвижения видео. Спасибо всем, кто нас поддерживает. В описании сказано, как это можно сделать. Вот спасибо уже Ларисе, которая нам прислала пожертвования. Так, значит, про ослабление или про усиление режима, если можно, мы поговорим чуть позже. Я захочу зацепиться вот за эту фразу. Если вы говорите о том, что правил уже нет, я думаю, что я правильно понял ваше высказывание со стороны поведения режима, а имеет ли тогда смысл играть по правилам с этим режимом с точки зрения оппозиции? Да? Может быть, тогда, значит, нужно использовать другие механизмы, а не только так называемые конвенциональные?
Ну, здесь... Когда начинается такая дискуссия, очень легко запутаться и заболтаться, просто неправильно поставив вопрос. Да? Тут нужно понимать, тут важно... Нет, я не к тому, что вы неправильно поставили вопрос, это к тому,
я
что
здесь
нужно прояснить, о чем мы говорим. Да, если мы говорим о том, что имеет ли смысл сегодня в России оппозиции... Так называемая оппозиция. Я все время это подчеркиваю не потому, что хочу кого-то обидеть, а потому что надо понять, что оппозиция – это институт демократической системы, демократического общества. Да? В России нет демократического государства, не может быть и оппозиции. Так вот, но люди, скажем так, оппозиционно настроенные люди, если они хотят сегодня пытаться заниматься вот конвенциональной политикой, как они ее понимают, да, участвовать в выборах, и так далее.
Ходить в суды, вот как Надеждин оспаривает свою нерегистрацию.
Вот, подождите,
да?
Смотрите, вот это уже разные вещи. Да?
Вот,
с одной стороны, мы говорим о правовых методах, а с другой стороны, мы говорим о публичной политике. Вот публичная политика сегодня в России невозможна. На выборы можно не ходить. Да? А можно и ходить, если хотите. Да? То есть это как уже душе угодно. Да? Понятно, что это не является сегодня для оппозиционно настроенных граждан средством политической борьбы, эти выборы. Да? Или там какая-то партийная деятельность, создание, сохранение политических партий. Вот в этом смысле, да, все правила уже не работают. Уже места для публичной политики, для оппозиционной политики в России не осталось. А другая история – это как раз использование правовых механизмов, да, использование закона. Тут можно вспомнить тех же советских диссидентов, да, которые тоже никакой публичной политикой не занимались, потому что в Советском Союзе ее тем более не было. Но они использовали правовые механизмы. И это важно прежде всего для... Может быть, много разных способов использования этих механизмов. Например, это может быть средством для того, чтобы застопорить какие-то репрессивные механизмы, да? Засудить их, заволокитить. И потому что они все еще действуют в легальных рамках. Потому что выход за эти легальные рамки уже в такое полное насилие для них самих невозможно, потому что вот он опасен реально уже для самой бюрократии, для самой силовой структуры, потому что тогда начинается хаос. И поэтому за легальные рамки они не выходят. Вот надо использовать эти легальные рамки для того, чтобы кому-то помочь, кого-то спасти. Да? Заволокитить, замедлить эту репрессивную машину. Для того, чтобы разоблачить... лицемерие этого режима, разоблачить те методы, которыми они пользуются, потому что суды, хождение в суды, например, все еще остаются легальным способом говорить о происходящем, да, публично вступать в дискуссию с этой властью. Ну и, наконец, третий, хотя для меня, наверное, это первый момент, да, использовать правовые механизмы нужно, потому что это правильно. Да, вот то, с чего я сегодня начал. Да. Есть такая штука, как моральное сопротивление, оно в условиях борьбы с тоталитарными и посттоталитарными режимами является зачастую единственным методом. Потому что это правильно. Потому что, собственно говоря, какие у нас есть еще методы, кроме правовых? Вы готовы, не знаю, что взять пистолет? Я к этому не призываю. Совершенно наоборот. У вас есть пистолет, Валерий, да, для того, чтобы что-то еще сделать? Во-первых, это бесполезно. Да, и мы видели...
Игрушечный имеется.
Да-да-да, ну вот-вот. Да, то есть я дал вам парабеллум, помните? Вот, и... Да. И поэтому, когда вот начинаются эти разговоры, хватит уже там нянчиться с этой властью, надо бросать уже легальные методы, надо бросать разговоры о ненасилии. У меня всегда вопрос, не только у меня, а вы чего предлагаете? Да, у вас есть какие-то другие методы? Да?
Особенно если находитесь за границей, да?
Да, особенно если находитесь за границей, да и если в России находитесь тоже, будем откровенны. Угу. Понимаете, насилие инструментально. Да? И вот в плане этих инструментов государство нас с вами, всех вместе взятых, заведомо переигрывает. И даже взрывы коллективного возмущения, коллективной ярости, к сожалению, не приводят к каким-то конструктивным результатам. Есть опыт того же Ирана, да, в прошлом году, помните, массовые протесты в Иране, чем они закончились? Ну, в общем, можно сказать, практически ничем. Этот спор между сторонниками ненасилия или так называемых, как вы их назвали, конвенциональных методов и сторонниками методов насильственных, он лишен предмета, на мой взгляд. Ведь, понимаете, проблема, причина поражений, неудач демократической оппозиции в России, в Беларуси, в других странах, она отнюдь не в том, что применялись какие-то насильственные или ненасильственные методы. Причины, собственно, совсем в другом. Причины в том, что мы все еще недостаточно организованно, мы недостаточно ясно формулируем альтернативу. Те самые элиты, правящие элиты, все еще не расколоты. Да? Экономическая ситуация для диктаторов все еще достаточно благополучна. Вот надо понимать, что для того, чтобы открылось вот то самое окно возможностей, про которое мы так любим говорить, должно совпасть много факторов, как минимум пять. И такие совпадения происходят, к сожалению, редко. И все, что мы сегодня можем сделать, да, это, во-первых, перестать мечтать о том, что мы сегодня на завтра свергнем режим, и, во-вторых, стать более организованными, но при этом быть организованными демократически. Не надо создавать новые тоталитарные секты, да, партии профессиональных революционеров. Нужно пытаться вот на том пространстве, которое мы все еще можем контролировать, действительно создавать вот ту самую прекрасную демократическую Россию будущего, а точнее настоящего, о которой говорил Навальный, о которой мы мечтаем. Вот, то есть надо ставить перед собой, уж простите, реалистичные цели на сегодняшний день. Да? Мы должны остаться свободными людьми. Да? Мы не должны сами поддаваться вот этому искушению, не знаю, искушению милитаризации, искушению впадения в тоталитаризм сознания. Потому что если это произойдет, то тогда действительно все бессмысленно. Тогда мы проиграли. Мы проиграли как люди.
Игорь, я сразу прошу прощения у наших зрителей, если вдруг им покажется это сравнение некорректным, но почему-то мне кажется, то, что я слышу от вас, это я просто занимаю позицию адвоката дьявола, да? Это вот примерно ровно то же самое, как говорит женщине, которую бьет дома муж, а ты вот как бы пережди.
Нет. Я не говорю, вот как раз, вот я как раз и не говорил о том, что нужно просто переждать. Я в самом начале сказал, что это ждать и надеяться на героя, на случай совершенно бессмысленно. Я сказал, мы должны создавать там демократические структуры, мы должны объединяться в тех пространствах, которые мы контролируем. Используя вашу аналогию, не вполне удачную, потому что не всегда все-таки ситуации, так скажем, межличностных отношений, в том числе ситуации семейно-бытового насилия, аналогичны ситуации насилия политического, например, и государственного. Это разные истории. Но, тем не менее, давайте используем эту аналогию. И, конечно, женщине, которую бьет муж, мы скажем по возможности, во-первых, уйти оттуда. Если это возможно, это не всегда возможно. И здесь вот тоже вот аналогия уместна. Да? Тем, если это невозможно, то первое, что нужно сделать, это стараться сохранить себя. Во-первых. Да? И такой метод сопротивления, как уклонение, уклонение, избегание, например, контакта с агрессором, в данном случае контакта вот с этим государством, избегание участия в его мероприятиях, потому что оно еще, не дай бог, вас в какую-нибудь гадость втянет, вроде участия в войне, например, да, или участия в фальшивых выборах. Вот избегание и уклонение вполне себе адекватный способ сопротивление, если вы не можете уйти, если вы вынуждены, хотите оставаться. Вот. Поэтому вот так. Если вы можете отойти, так скажем, от этого государства подальше и продолжить или начать какую-то организованную деятельность, ну, смотрите, как Навальный в тюрьме профсоюз создал. Да? Вот там, где вы можете создать профсоюз условный, создавайте профсоюз. Я ни в коем случае не говорил про «пережди». Да? Ждать можно бесконечно и ничего не дождаться. Но при этом мы также должны понимать, что мы действительно можем не дождаться. Никто не знает своего будущего. И в этом случае нужно делать вещи, которые вы считаете делать правильным. Оставаться, да я уже давно об этом говорил, о том, что оставаться свободным в несвободной стране, в несвободном обществе можно только продолжая бороться за свободу. Это самоцель, если угодно, вот этот вот процесс, да, следования своим принципам, процесс продолжения каких-то организованных усилий по расширению, по укреплению этого пространства свободы, по его возможному расширению. Это самоцель для нас сегодня, потому что никто не знает своего будущего.
Уж точно. А мы сейчас давайте ненадолго прервемся и продолжим совсем скоро. Я напомню, что у нас в гостях правозащитник Игорь Кочетков. Мы говорим о последних сообщениях, которые приходят, в том числе, которые касаются Алексея Навального. Здесь нас спрашивает Татьяна Иванова, будем ли мы говорить про Григория Михнова-Войтенко, нашего, между прочим, еще и коллегу, который хотел провести панихиду по Алексею Навальному в Петербурге, в результате его задержали и из полиции увезли в больницу с инсультом. А про это поговорим сразу же после перерыва. Сейчас самое время, как мне кажется, для вас поставить лайк. И спасибо, Ксении, только что мы получили ваши пожертвования. Спасибо. Сейчас прервемся, потом вернемся. Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика Ютуба
занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
11:30 в Петербурге. Это особое мнение. Так, мне Игорь сказал, почему я не называю его публицистом. Публициста и правозащитника Игоря Кочеткова. Подписывайтесь на канал Игоря. Мы обязательно оставим его в описании. Игорь, значит, я обещал нашим зрителям о том, что мы еще вот о чем поговорим. Вот эта вот история с войной с мертвым Навальным, когда не дают в ряде городов, где-то можно, я сразу скажу, а где-то нельзя, где-то задерживают людей, приносить цветы к памятникам жертвам политических репрессий. Это вот о чем, на ваш взгляд, свидетельствует? Ну, вы только что сказали, что они были готовы, я про режим, да, они не боятся, готовы на все. А вот зачем тогда людей-то гонять?
Ну, здесь две вещи. Смотрите, во-первых, это продолжение разговора о тех пространствах, которые мы еще можем контролировать. Вот вы заметили, что не везде они разгоняют, потому что не везде могут, или, может быть, не везде не все уже хотят разгонять людей. И это тоже вещи, которые мы должны замечать. Да? И мы должны, вот как та вода, да, которая просачивается в любую дырочку, вот мы сейчас должны вот такие дырочки активно искать и их использовать. И мне кажется, что это была, конечно, совершенно стихийная реакция людей и естественный порыв идти к памятникам жертвам политических репрессий. Да? И возложение цветов к памятникам – это вот та вещь, которую ну, вот они не могут полностью запретить. Да? Но, тем не менее, все понимают символизм этого действия сейчас, и они ничего с этим не могут сделать. Да? Хотя мы знаем, что есть много задержанных, я вот, уже больше 400, как я сегодня прочитал.
Да, а в Петербурге более 1,5 сотни приговорили к различным да. дням ареста.
Да, и это
Петербург
тоже,
кстати, тут, кстати, да.
Угу. Да, прошу прощения. И это тоже, кстати, что-то, ну, такая относительно новая черта, что уже арестов больше, чем штрафов. Это вот то, что можно заметить. Я не знаю, давно ли это так, но вот я почему-то только сейчас обратил на это внимание. Как-то вот так сконцентрировал внимание. Так вот, почему они не везде позволяют, вот я уже сказал, да, то есть вот нужно искать вот эти самые свободные пространства. В остальных случаях они не позволяют, задерживают, опять-таки, потому что могут. Вот там, где могут, там они могут. Да? На всякий случай, для того, чтобы никто не подумал, что тут значит, началась свобода вдруг, и там, где они могут до нас дотянуться, они дотягиваются.
Куда? И, кстати, вот если мы говорим про эту историю с тем, что не дают возлагать цветы, чрезвычайно катастрофическая, мне кажется, вещь, как мне кажется, случившаяся в Петербурге на прошлой неделе, это то, что случилось с нашим коллегой Григорием Михновым-Войтенко, который планировал провести панихиду в стране, где говорят о том, что там большинство, по-моему, православных, но при этом... Полицейские вместо того, чтобы ловить преступников, поймали священника Михнова-Войтенко и не дали ему провести панихиду. Там еще были чрезвычайно ужасные события, как я понимаю, в самой в полиции. Вынуждены были его потом госпитализировать. Так вот, это что они, как бы, это же двоемыслие, как мне кажется, в данном случае. Ну дайте хотя бы провести панихиду.
Это не двоемыслие, это одномыслие, да, потому что вся эта религиозность показная, да, все эти традиционные ценности – это фейк, да, и такие вот акции и действия, которые они позволяют, такое обращение, которое они позволяют себе со священником, со священниками, это только доказывает. Да, что нет там никакой веры, нет там никаких ценностей в принципе. И мы ведь слушали все, ну, не знаю, кто слушал, кто нет, мне пришлось послушать интервью Путина Карлсона уже, прости господи, в котором он прямо сказал, что...
Звучит.
в котором он прямо сказал, что он в Бога не верит. Да? То есть, когда Карлсон задал ему вопрос о том, что вот вы видите божественное провидение в мировой политике, он сказал, да нет, это все люди делают. Да? То есть, человек признался в своем атеизме. Вот. Ну, это его право, безусловно, только зачем же врать публично и там со свечки стоять в храме, говорить о том, что у нас вот тут такие традиционные духовно-нравственные православные ценности в стране. Да, и вот этот случай с Махновым Войтенко лишь это подтверждает, что тут еще можно сказать.
Да, я, конечно, от имени наших коллег также посылаю лучи поддержки Григорию, который, я уверен, через какое-то время к нам снова вернется, в том числе в эфир мы на связи, поэтому все будет хорошо. Все будет хорошо, тем более, как сообщает наш постоянный зритель, политик Борис Вишневский, настроение и, как мне кажется, состояние у Григория сейчас идет на поправку. Давайте дальше. Значит, как-то последнее время... О, нет! Вы тут мне сказали
Да.
о том, что, значит, не нужно, что для многих людей надежда рухнула. Так вот, тут человек по имени Надеждин, Борис Надеждин, выступал у наших коллег Александра Плющева, сказал следующее, давайте так, по пунктам, что он продолжит дело Навального, но не теми методами и средствами. Я понимаю, что вопрос, что он имел в виду, это к Надеждину, ну уж извините, его с нами тут нет. Вот что это такое?
А что это такое? Ну, Борис Надеждин считает, что он сможет привести да, но он начинает с того, что посмотрите, какое безобразие у нас в Государственной Думе и в региональных парламентах нет людей, которые открыто критикуют Путина и власть. Да? То есть это такое большое открытие, вероятно, для нас всех. Поэтому с этим нужно что-то делать. Нужно научить людей собирать документы, правильно их подавать в избирательные комиссии и избираться депутатами. Но вот это его план, это его методы, да, то есть вот привести в Государственную Думу и в региональные парламенты людей, которые будут критиковать власть. Надо сказать, что Борис Надеждин не оригинален в этом отношении. До него уже пытались. И более того, он тоже пытался, да, он тоже собрал документы, он даже собрал подписи. И много подписей, но кандидатом в президенты почему-то не стал. Поэтому говорю еще раз, к сожалению, на сегодняшний день говорить о какой-то демократической оппозиционной политике в России не приходится. Понимаете, свободные выборы, избрание оппозиционных депутатов, которые могут критиковать власть, это элемент демократической системы. Но это не тот способ, которым меняются тоталитарные, вообще авторитарные системы на демократические. Поэтому, к сожалению, ну, еще в пятый раз повторяю, к сожалению, но тем не менее, да. Это, к сожалению, утопия. И утопия плохая, я бы сказал. Потому что попытки заниматься политикой, я имею в виду там участие в выборах, какая-то партийная деятельность, сегодня могут очень легко обернуться соучастием в некоторых преступлениях этого государства. То есть просто вам могут поставить такие условия. То есть если вы хотите заниматься легальной политикой, вы должны делать или говорить определенные вещи. И вы не сможете этого условия не исполнить. Поэтому приближаться, понимаете, вот как? Избитая опять-таки фраза про токсичность некоторых людей и токсичность государства сейчас российского, она актуальна, да? Не надо слишком близко приближаться, я бы сказал, к этому государству. Нужно уклоняться, нужно опять-таки искать свободные от этого государства пространства и там разворачивать свою деятельность. Выборы, политика официальная, к сожалению, таким пространством сегодня не является.
Но, Игорь, как можно не приближаться тем, кто работает в медицине, в образовании, в высшем образовании и во многих других просто структурах, которые так или иначе с государством связаны? Получается так, что их же заставляют это же делать. Я сейчас вспоминаю сообщения от многих учителей, в том числе наших зрителей, которые говорят о том, что часть их зарплаты фактически заставляют направлять на поддержку так называемой СВО.
Ну, слушайте, ответ на вопрос, как не приближаться, по мере возможностей. Я же не говорю, что сейчас вот все должны массово уволиться из школ и больниц и вообще не иметь никаких,
Бросить детей,
да, бросить детей, пациентов и так далее. Нет, по мере возможности, да, то есть как бы вы... Ну, кстати говоря, прошла недавно информация о том, что в 2023 году рекордное количество учителей уволилось из школ. Я далек от мысли, что они все уволились по политическим мотивам, конечно, по разным, наверное, мотивам, но факт остается фактом, да? Люди уходят. Так же, как и люди уходят из МВД, например. И по разным мотивам, по разным причинам, но тем не менее. Так вот, по мере возможности к нему не приближаться. Да? То есть здесь, скажу, может быть, более жесткую вещь. Понимаете, выбор за нами каждый раз. Да? То есть, как бы, да, мы все хотим жить, нам всем нужно на что-то жить, и нам нужно продолжать заботиться о своих близких, о детях в школах, о пациентах в больницах. Но при этом не обязательно добросовестно выполнять все требования, которые предъявляются вам, да, предъявляются нам. Можно, что называется, фильтровать по мере возможностей, настолько, насколько для вас это безопасно, для вас это приемлемо с точки зрения ваших ценностей и ваших конкретных жизненных обстоятельств. Поэтому здесь не нужно, понимаете, максимализма. Причем между трусостью и героизмом, да, есть много-много промежуточных шагов, промежуточных стадий. Поэтому давайте не будем, опять же, впадать в какие-то крайности.
Знаете, я сейчас вас слышу, вспоминаю фрагменты из романа Джонатана Литтла «Благоволительница», кажется, он так был переведен на русский язык под этим названием. И там задается вопросом, собственно, автор. А вот та медсестра, которая работала в концлагере в немецком, она помогала Гитлеру или нет? Она участвовала в том, чтобы людей обрекать на смерть или нет. Та, которая, собственно, отвечала за сортировку.
Смотря что она делала. Если она отвечала за сортировку, как вы говорите, да, конечно, участвовала, помогала. Да? То есть вопрос в том, что вы делаете. Вы детей учите или вы выборы фальсифицируете? Да? То есть это разные вещи. Да? Больных в тюрьме лечите, пытаетесь сохранить им здоровье, насколько это возможно, или вы их калечите, либо вы прикрываете преступления, которые совершают против заключенного, в том числе уже мертвого заключенного. Это разные вещи. Вопрос не в том, кем вы работаете и где. Вопрос в том, что вы делаете. И об этом тоже не стоит забывать. Я могу тоже тут сослаться на почти литературный пример. Это Виктор Франкл, так сказать, известный психотерапевт, заключенный концлагеря. Он в своей пьесе сформулировал очень интересную вещь. Он сказал, от имени героя этой пьесы, тоже заключенного концлагеря, он сказал, что когда я выйду, я вот все составляю сейчас черные списки, а я составлю белый список. Я найду тех людей, которые мне, тех охранников, тех офицеров СС, которые в чем-то мне помогли. И я расскажу об этом людям. То есть это действительно очень сложная ситуация. Если Это может быть сложной ситуацией, это может быть сложным выбором. Но тем не менее, к сожалению, этот выбор приходится делать. И здесь нет чистых и нечистых, здесь нет абсолютного добра или зла, да, добрых или злых, потому что каждый из нас в своей жизни когда-то шел на какие-то компромиссы, на какие-то сделки со своей совестью, безусловно. Но мне кажется, первый шаг заключается в том, чтобы понимать, что ты идешь на сделку со своей совестью. Или вообще, где твоя совесть? Или что ты сейчас делаешь? Ты детей учишь или ты выборы фальсифицируешь? И как тебе с этим? Это вот такие вопросы, которые стоит самим себе задавать. А уж как люди на них ответят, это их дело.
Да, спасибо. Я из последних, еще из, если раз уж мы заговорили про Франкла, про Виктора Франкла, завтра у нас будет особое мнение с психологом, который называет себя учеником Виктора Франкла, это Леонид Гозман, поэтому, зрители, вы поставьте там себе галочку где-нибудь. И я благодарю, прошу всех, во-первых, еще поставить лайки, написать комментарии, если вы сейчас смотрите нас в прямом эфире, или, вернее, в записи, а если в прямом эфире, пишите их нам в чат, чтобы я видел. И спасибо вот нашим зрителям, я всех, конечно, назвать не успею, Ирине, Ольге, Ларисе, Александру, Георгиевич, спасибо огромное, Елене, Любови и другим за поддержку. Как нас поддержать, написано здесь в описании, во-первых, а во-вторых, на экране вы видите все эти QR-коды. Спасибо вам огромное, опять-таки, это правда нам очень помогает жить. Ладно. С Надеждиным, я думаю, мы завершим. Один только вопрос, который мы анонсировали в описании этого видео. Хотя, кстати, про Надеждина. Мы спрашивали наших зрителей, 200 проголосовали. 58% сказали, что не были очарованы им. 31% не разочаровался, а 10% наоборот изменили в худшую сторону отношение к нему. Вот. А вы как?
Что я как? У меня
разочаровались.
У меня я не очаровывался, безусловно, и я вообще как-то очень давно уже, знаете, не очаровываюсь политиками, и опять-таки смотреть надо на идеи, что, ну, лично для меня это важно, и на конкретные действия. Надеждин был, так скажем, сыграл свою роль, да, и был, оказался хорош в нужное место, в нужном месте в нужное время. Да. Не надо здесь переоценивать, так скажем, вообще все, что он говорит или скажет, или сделает. Я оценил, понятно. Да, я просто оценил, так сказать, то, что он сказал, то, что вы процитировали, не более того. Но делать какие-то, как-то очаровываться или, например, разочаровываться им, мне кажется, нет никаких оснований, и не было их.
Ну, действительно, при этом мы же все с вами, не, многие из нас, точнее, не 16-летние барышни, правда? Вот, значит... Из новостей только что канал «Ротонда» сообщил про то, что почти 200 человек в Петербурге наказали за возложение цветов к мемориалу, как «Ротонда» пишет, Алексею Навальному. Так что да, 177 человек проведут дни в изоляторах до 14 суток. Ну, там ранжируются сроки, но тем не менее. И один из правозащитников, это я забыл сегодня сказать, Олег Филатчев, ну, так его называют «Ротонда», объявил сухую голодовку. Вот так. Так, значит, про Юлию Навальную. Навальную очень нас просят поговорить. Значит, как вам Юлия Навальная как продолжатель дела Навального? Вообще хорошая идея?
Вы знаете, я уже сказал, что нам бы избежать сейчас создания новых тоталитарных сект и новых культов личности. И мне кажется, что вопрос совершенно не в том, чтобы найти сейчас нового лидера или лидерку оппозиции. Вопрос сейчас в том, чтобы объединить как можно больше людей, да? И дать как можно большему количеству людей какое-то пространство для действия. Да? Не надо не говорить о том, кто у нас теперь лидер, А вот теперь главная оппозиционерка или главный оппозиционер выбрали. Нужно говорить о том, что люди, что и где, когда, как люди могут действовать, сделать для того, чтобы оставаться свободными людьми. И те, кто будет это говорить, да, те, кто сможет предложить людям какие-то варианты действий, не делать за них, а предложить варианты действий, предложить условия для этих действий. Вот те и будут лидерами, этих лидеров должно быть много. Поэтому мне вот этот вопрос, честно говоря, как, там про Юлию Навальную, про Леонида Волкова, про, не знаю, Максима Каца, это все замечательные люди, так что всех люблю. Но вопрос о том, кто из них будет главным, мне, честно говоря, совершенно не интересен, потому что он не актуален. И мне кажется, один из, опять-таки, главных уроков истории Алексея Навального заключается, наверное, в том, что время харизматических вождей прошло. Да? Время харизматические вожди, даже если они говорят какие-то очень правильные вещи. Да? Вот Владимир Ильич Ленин в свое время тоже говорил очень правильные вещи про демократию, между прочим. Да? Вот, до поры до
А
времени.
еще про интеллигенцию.
Да, еще про интеллигенцию.
Помните фразу, что интеллигенция – это говно нации?
Вот. Не-не-не-не, он говорил и хорошие вещи про русских интеллигентов, и про демократию, про то, что демократия – это хорошо, и Россия самая демократическая страна в мире и так далее. Ну, неважно, сейчас мы не про Ленина. Я к тому, что современные демократические общества, я в этом уверен, они не создаются харизматичными вождями, они не создаются тоталитарными сектами, которые возглавляют эти вожди. Поэтому не надо искать вождя сейчас, пожалуйста. Да? Давайте сейчас пытаться искать пространство и возможности для коллективного действия.
А вы знаете, я почему задал этот вопрос? Потому что в одном из блогов, к сожалению, не помню, кого-то из наших российских аналитиков, было такое сравнение с Акино Карасон, вдовой филиппинского оппозиционера, которого убил диктатор Маркос. Так вот, она выдвинула свою кандидатуру на выборах после его убийства и победила. Несмотря на то, что говорила, что она простая домохозяйка, и не могла ответить ни на один из вопросов «Нью-Йорк Таймс», которые ей задавали.
Слушайте, ну это не единственный пример, есть еще Беназир Бхутто в Пакистане, да, то есть как бы
Да.
очень много, вот если сейчас так повспоминать и покопаться, не будем этого делать, можно вспомнить много аналогичных примеров. Все может быть, да, но еще раз повторяю, это сейчас не главный вопрос. Да? Скажем так, если Юлия Навальная захочет заняться политической деятельностью уже открыто, да, она и занималась, это известно. Но вот если она захочет играть в этом какую-то, продолжать этим заниматься, то это хорошо. Если не захочет, тоже хорошо, это ее дело. Да. Давайте мы вообще, может, как-то дадим возможность человеку оплакать своего мужа. Да, и самой уже решить, чего она там хочет, чем она хочет заниматься. Для нас это сейчас вот совершенно точно не главный вопрос, вообще не вопрос.
51% наших зрителей, которые сейчас трансляцию смотрят, готовы были бы проголосовать за нее как лидер оппозиции, при этом нет, 23% остальные не знают. Я хотел бы перейти к другой теме. Простите меня за то, что я буду произносить имя этого человека, Маргарита Симоньян, главного редактора телеканала «Арти». Тут она сказала, это вопрос к вам как к правозащитнику и публицисту, то России нужна не гуманизация правосудия, а справедливизация. О чем идет речь? Это причем речь идет про разговор Симоньян с Бастрыкиным, а не с кем-то. Значит, что нужно делать таким образом, чтобы повысить сроки за убийство и снизить сроки для тех самых блогеров, которые сидят по различным там преступлениям. Помните, эта история с каналами Ксении Собчак, где блогеров-руководителей ее посадили, их посадили, ну и тому подобное. Вот это вот как вам? За справедливизацию.
Ну какая разница, что сказала Маргарита Симоньян? Вот ей-богу.
То есть я вот зря сейчас впустую потратил
Да,
минуту.
абсолютно, абсолютно верно, Валерий. Я, так сказать, вы очень самокритичны, и это делает вам честь. Ну, действительно, слушайте, но это же какой-то набор слов. Да? Это какая-то пустая... Не с вашей стороны. Это
Я понимаю,
да,
я понимаю.
со стороны Маргариты Симоньян. Это же какая-то тарабарщина, справедливизация вместо гуманизации. Что это такое? Почему? То есть я вообще не считаю... Ну, понимаете, то есть в чем роль, так скажем, Маргариты Симоньян, там, не знаю, Антона Красовского, Владимира Соловьева,
Знаете в чем?
Владимира
Потому что
Рыбакова?
эти люди промывают мозги.
Эти люди создают много-много пустых слов, которые, так сказать, чтобы мы с вами эти слова обсуждали и отвлекались от сути, да? отвлекались от главного. И, конечно, эти люди пытаются, работа у них такая, быть святее Папы Римского, точнее, крокодилистее крокодила и... говорить ужасные вещи, которые потом великий вождь сможет поправить. Ну, типа, не надо так. Это вот ребята там зарвались. Помните, как он сказал про Дмитрия Пескова? Ну, вот сидит здесь вот Дим Песков, иногда такую чушь скажет, что волосы дыбом встают, или что, как-то так он выразился, да? То есть это люди, которые создают некий фон, отвратительный фон, на котором там Путин выглядит главным европейцам в России. Вот и все. Больше никакой другой функции, как мне кажется, у них нет.
У нас остается буквально 3 минуты. Я прошу зрителей, если вы досмотрели до этого момента, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Это правда помогает продвижению видео. Нас смотрит почти 1200 человек в моменте. И на данный момент посмотрел уже более 10 тысяч, между прочим. Так вот, Игорь, вопрос тогда такой. Мы говорили немного про Надеждина, про выборы и тому подобное. И во многих оценках, в различных там блогах и тому подобное я вижу одну и ту же фразу, что после выборов будет хуже. Кажется ли вам, что это так?
Я уже сказал, что не надо слишком много ожиданий привязывать именно к выборам. Да? Мы видим, что ситуация, в принципе, не улучшается. Если мы, ну, опять-таки, если мы говорим, например, о политических репрессиях в России, да, она ухудшается, да, репрессии становятся более жесткими. Да. Мы, к сожалению, вот сегодня ничего не сказали про Кагарлицкого, про Орлова, так скажем, которым там заменяют более мягкие наказания более тяжелыми и так далее. Она ухудшается, да, но это не потому, что выборы. Потому что, о чем я уже говорил, эскалация насилия в данном случае – это демонстрация слабости и отчаяния, которые есть не у нас, которые есть у этого государства. И, к сожалению, те жертвы, о которых мы сегодня говорим, не последние. И я согласен с тем, что ожидать каких-то улучшений ситуации, вот какого-то прогресса и победы демократии, падения режима, ну вот в ближайшее время, в ближайшие месяцы, по крайней мере, точно не приходится. Но, с другой стороны, как знать, да, поживем, увидим, Россия – страна возможностей, и никто не знает своего будущего, еще раз.
Да, если Россия – страна возможностей, я помню другую цитату, по-моему, это Мережковский был, поправьте, если это не так, что в России жить невозможно, а вот умереть-то точно получается.
Это да. Ну, по крайней мере, сегодня мы можем это сказать. Да? Но, опять-таки, нужно... Да, как тут там Екатерина Шульман сказала, нужно дать пространство своему горю, но это пространство должно каким-то ограниченным быть, потому что дальше нужно действовать, да? Потому что там, где умирает надежда, не должно оставаться отчаяние, должна оставаться уверенность и упертость, готовность продолжать не потому, что мы на что-то надеемся, а потому что продолжать правильно, потому что так нужно.
Да, спасибо. На этом я думаю, что пора нам завершать особое мнение с правозащитником и публицистом Игорем Кочетковым. Я в самом конце хотел призвать наших зрителей не только лайки ставить, это ладно, это мы как-то с этим разберемся. А если у вас будет время и возможность, найдите любого политзаключенного, который просто, может быть, вы, может быть, о нем даже не знаете или не знали, или забыли. Просто напишите ему письмо. Это правда, как говорит мой друг Володя Фермурза, очень поддерживает людей.
Зайдите на сайт мемориала, у них есть специальный портал, посвященный политзаключенным, там есть их список, и там есть адреса, по которым можно писать эти письма. Это правда очень просто, я присоединяюсь к этому призыву.
Спасибо, пока.